Всем привет! Это Breakfast Show, это канал Breakfast Show. Обсудим. И здесь Александра Филипенко. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Как только вы его включили, вы его смотрите онлайн или вы его смотрите в записи, все равно, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. Ну а также подпишитесь на все каналы Станислава Кучера, с которым мы сегодня как раз все и обсудим. В описании к трансляции. Станислав, здравствуйте.
Александра, привет. Привет всем, кто нас смотрит.
Сегодня из Вашингтона приходят довольно необычные сигналы. Bloomberg пишет, что США будут требовать от Путина признания права Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Об этом якобы Стив Уиткоф должен будет говорить в Москве. Казалось бы, такое элементарное требование для любого суверенного государства, а в контексте того, что происходит в последнее время, ну, это звучит почти как, ну, какой-то невероятный сдвиг, почти провокационно это звучит. А как вам этот американский ход?
Саша, я все-таки, наверное, начал бы с очередного страшного удара по Украине, удара по Киеву, в котором погибли, по последним данным, 12 человек, 90 ранено, и с американской реакцией на это, точнее, с реакцией Дональда Трампа. Потому что все-таки слова значит многое. Вначале было слово, да, и, вероятно, словом все закончится. И то, что говорит Дональд Трамп, все-таки имеет значение. Что бы там ни говорили разные интерпретаторы его политики, что не важно, что он говорит, давайте смотреть, что он делает. Мне кажется, предельно важно говорить о его сегодняшнем посте в сети True Social. И уже после этого можно говорить обо всем остальном. И заявления, которые, утечках, которые идут из Белого дома. Потому что это действительно красноречивый пост. Я думаю, что вы, как человек, который знает английский язык, понимаете, что фраза «I'm not happy with the Russian strikes», да, она... Это не просто «я недоволен российскими ударами». Это скорее «я не рад российским ударам по Киеву». «Я недоволен отдельно». Да? Буквально перевод там «я несчастлив», но тем не менее американцы говорят там «I'm not happy with something». Да? Когда они хотят выразить свое такое осторожное недовольство, когда они вот «нет, меня это не радует». Да? Поэтому правильный перевод вообще «меня не радует». Удары России по Киеву. И дальше, когда он говорит, что not necessary, да, и very bad timing, то есть не нужно и очень не вовремя. Что бывает нужно, а что бывает вовремя? Ну, то есть понятно, что он имеет в виду. Он имеет в виду мирные переговоры, как раз необходимо заключить сделку. И вот здесь, именно сейчас, Путин наносит удар, и он дальше к нему обращается, Владимир. Опять же, многие, я знаю, что и вы там задумались, обращается ли он к Путину или обращается он к Зеленскому. Но все-таки, если проследить, как Трамп раньше писал в постах имя Зеленского, он его пишет по-украински «Володимир Зеленский» и обращается к нему так. Буквально накануне Трамп в очередной раз обвинил Зеленского в том, что тот там срывает мирные переговоры и обвинил его в нежелании пойти Путину навстречу и официально признать Крым российским. И вот, знаете, что меня больше всего сейчас интересует? Меня интересует реакция тех сторонников Трампа, которые одновременно являются противниками Путина и противниками войны. Таких довольно много. Их очень много в Соединенных Штатах Америки, наверное, не только в Америке. Людей, которые говорили, что только Трамп сможет остановить Путина. Только Трампа Путин испугается. Как отморозка Гитлера остановила отморозок Сталина, Сталин также отморозка Путина остановит отморозок Трамп, говорили они. Что да, он нарцисс, да, он сумасшедший, да, у него там ужасная риторика, но именно он сможет остановить Путина. И вот сейчас я читаю этот пост, и Это прямо слова настоящего отморозка. Это слова настоящего парня со стержнем, с стальными колоколами, извините. Настоящего царя горы, который знает, как разговаривать с себе подобными, да? Который умеет вовремя включить жесткого лидера, который может остановить войну. Мне кажется, что, конечно же, нет никакого второго отморозка. Есть один отморозок, который продолжает делать, что хочет и когда хочет. Есть самовлюбленный старый делец, который на самом деле пребывает действительно в очень непростом положении, который сам себя загнал в тупик собственной риторикой в отношении Путина, с одной стороны, Зеленского, с другой, и Байдена, с третьей. И который находится там, где ему отсюда ему очень сложно выбраться. Начни высказываться о Путине жестче, назови его преступником, как это делал Байден, ты становишься, ну, де-факто Байденом, ты продолжаешь его риторику, да? А молчать вроде как нельзя, нехорошо. И вот в этом положении оказывается и сам Трамп, и в этом положении оказывается его окружение. В этом положении оказывается Марко Рубио, который, в отличие от Трампа, предельно жестко высказывался о Путине и о других диктаторах, и обещал сделать все, что им противостоять, и призывал максимально поддерживать Украину. Кит Келлок оказывается в таком же непростом положении. Майкл Уоллс. И да, действительно, я сейчас, наверное, случайно оговорился, да, это тот случай, когда положение оказывается синонимично поражению. Потому что эти люди на глазах теряют лицо. Вот есть у Джека Лондона замечательный рассказ «Потерявшее лицо». Это то, что, на мой взгляд, сейчас происходит с Трампом, с его окружением, которое позиционировало себя крутейшей командой, способной решить серьезнейшие внешнеполитические вопросы. И это, конечно, то, что происходит со сторонниками Дональда Трампа, которые, повторяю, верили в его способность противостоять Путину. Те, кто изначально считал, что они с Путиным там союзники, играют на одной стороне, к ним претензий нет, они вот как считали, так и считают. Это, сори, то, что я считал необходимым сказать в начале. А что касается заявления о том, что это один из пунктов переговоров, что Украина должна иметь армию, ну, конечно, вот если бы не было сейчас этого заявления Трампа и разных других, и обвинений Зеленского, и явно в соавторстве с Путиным требования признать Крым, и, судя по всему, не только Крым, но и другие территории завоеванные, признать официально российскими, ну, тогда, да, тогда бы это звучало нормально, адекватно, логично. Но, к сожалению, все происходит в определенном контексте. И вот в контексте всего остального, других заявлений, другой риторики, ну, конечно, эта утечка выглядит просто как попытку продолжать политику того самого кнута и пряника, и вашим, и нашим. Мы попробуем так, мы попробуем сяк. А вот, может быть, вы с этим согласитесь. И, конечно, ну как, естественно, Путин раньше чего начинал войну, по крайней мере, формально, демилитаризация, денацификация Украины. Если Украина будет иметь свою армию, о какой демилитаризации идет речь? Еще раз, Трамп пытается балансировать. Он пытается, с одной стороны, помирить, с другой стороны, быть жестким. И вот помирить и выступать на стороне Путина означает требовать признания Крыма российским, требовать отказа Украины, просто именно отказа Украины от членства в НАТО. Вот о чем идет речь. А параллельно, да, параллельно мы будем настаивать на том, чтобы у Украины была своя армия, и ты, значит, Владимир, который Путин, попробуй и давай вот с этим согласись. Идет такая, на самом деле, как мне кажется, все достаточно очевидно, идет борьба за тактическую победу. И Путину нужна эта тактическая победа. Все, смотрите, я встретился с Трампом, мы пожали руки, нас зауважали снова в мире. Америка признала, что мы такие же, что мы равные. Смотрите, я свою вот на этом этапе историческую миссию выполнил, могу спать спокойно. За нами признали половину Украины, ну там не половину, но тем не менее, да. С нами снова стали разговаривать как со взрослыми, нас приняли в клуб, нас зауважали. Прекрасно. Что будет дальше, когда придет следующий президент после Трампа, да? Изменится американская политика? Не изменится? Это уже вопрос завтрашнего дня. Вот сейчас надо так. И то же самое у Трампа. Вот сейчас любой ценой надо добиться мира, обеспечить тот самый quick win. А что там будет дальше? Нарушит Путин перемирие или Зеленский нарушит? Это неважно. Поэтому давайте сейчас сделаем все, чтобы добиться мира. Ну и параллельно происходит, конечно же, повторяю то, с чего начал, унижение Дональда Трампа. Потому что удар по Киеву – это не только трагедия, смерть конкретных людей, украинцев, но и, конечно же, такая мощная пощечина Трампу и напоминание о том, кто на самом деле сейчас царь горы, кто контролирует войну и мир.
Ну, вот это требование признать право Украины на армию и оборону, получается, оно действительно отличается от того, что говорил Владимир Путин в начале войны. И это, получается, мы узнаем об этом из Bloomberg. Мне кажется, что эта формулировка, это еще и тест, конечно, на публичную уступку со стороны России. Ну, возможно ли это и так далее. Но это как часть такой все-таки торговли, получается, дипломатической. И опять через прессу. Ведь мы обо всем узнаем через прессу. Мы узнавали от Washington Post и от Axios про Крым. Мы узнаем сейчас вот про это от Bloomberg. И вот эти требования, которые все время исходят, они как бы, это все как будто противоречит абсолютно тому, что говорит Марко Рубио. Марко Рубио как госсекретарь просто как заклинание постоянно повторяет. Нельзя вести переговоры через прессу. Нельзя вести переговоры через прессу. Ну просто это он бесконечно об этом говорит в разных контекстах все время. И такой стопор для переговоров – это, с одной стороны, Крым, с другой стороны, как раз та самая милитаризация, отсутствие демилитаризации Украины. Но это, получается, для Дональда Трампа такой вечный немножко тупик происходит. Ну и желание выйти, как будто бы выйти из этих переговоров, действительно бросить это все, куда-то уйти и отойти в сторону. Потому что опять все равно через прессу эти утечки все равно происходят, так или иначе. Вот вся эта ситуация, вот эти переговоры через прессу, в отличие от того, что говорит Марко Рубио, вот это на наших глазах разыгрывается какая-то карта Дональдом Трампом, говоря его языком?
Саша, ну смотрите, во-первых, мы наблюдаем отчасти зеркальное отражение того, что происходит и с российской стороны. То есть обратите внимание, что происходит там. Там есть Лавров с Министерством иностранных дел, есть Кирилл Дмитриев, недавно проникший в публичное поле, значит, посланник, переговорщик Путина. Дмитриев – это такое, опять же, зеркальное отражение Уиткофа. Вот есть Уитков, который делец, который бизнесмен, который умеет договариваться, который прекрасно договаривается особенно с лидерами и бизнесменами Ближнего Востока, региона земного шара, в котором коррупция фактически является как системообразующей истории такой, объединяющей всех и вся. И вот есть, с другой стороны, такой же персонаж в России, который родился в Украине, который при этом учился в Штатах, и для которого не существует особенно там ни границ, а существует только бизнес, ничего личного. Есть бизнес, который тоже улыбается, который привык заключать сделки, который состоялся как бизнесмен абсолютно в условиях коррумпированной системы, благодаря своим связям, опять же, с семьей Путина, да, то есть абсолютно похожая такая зеркальная ситуация. Вот есть эти два персонажа, и есть, с одной стороны, Лавров, с которым у Дмитриева явный конфликт, который обнажился и вылился в публичную плоскость как раз на переговорах в Саудовской Аравии, когда там Лаврова, когда у Дмитриева то было кресло, то не было кресла, то Лавров упустил за стол, то не пустил. И при этом есть, опять же, Уитков, есть Рубио. Да, между Уитковым и Рубио пока не произошло такой открытой стычки, открытой конфликтной ситуации. Однако достаточно хотя бы немного наблюдать за американской политикой, здесь читать газеты. Я уж не говорю про разговоры с сотрудниками Государственного департамента и недавно пришедшими благодаря Рубио, и ветеранами Госдепа, которые там работали. И есть у меня еще пара человек, которые ушли буквально несколько месяцев назад из Государственного департамента, но сохранили, естественно, связи и отношения. Так вот, из всех этих источников, и открытых, и моих, и личных, я слышу о недовольстве Рубио тем, как ведет себя Уитков, тем, как вообще строится сейчас внешняя политика. И Уитков тоже не очень счастлив наблюдать Рубио, потому что сама фигура Рубио с его предыдущей очень жесткой позиции, она, конечно, ну, так мешает тому сладко-сахарному тону, с которым привык вести переговоры Уитков. И я думаю, что вопрос открытого конфликта – это вопрос времени. Как я уже не раз говорил, Рубио, скорее всего, ну, во-первых, Рубио, мы знаем, он уже с Маском вступал в конфликт, и я уверен, что, ну, опять же, достаточно было видеть лицо Рубио, как он сидел в овальном кабинете Белого дома, когда Трамп и Венс сообща отчитывали Зеленского. И я не являюсь профессиональным психотерапевтом, я такой психотерапевт-международник. Надо вот в этом качестве у меня сейчас начать практиковать, потому что, мне кажется, это очень востребованная тема такая. Так вот, достаточно моей квалификации психотерапевта-международника, чтобы констатировать, что ну, не все в порядке сейчас у Рубио с мироощущением, что очень тяжело ему приходится. Я думаю, что вот эта внутренняя тяжесть, она выльется не только на страницы мемуаров, которые он обязательно напишет, и там будет много всего интересного про это время, но и в его открытый конфликт с, возможно, самим Дональдом Трампом. Мне кажется, это вопрос времени. Так же, как вопрос времени, открытый конфликт Илона Маска. Сейчас понятно, они все стараются работать там по всем возможным направлениям, и как мне рассказали, выглядит общение примерно так. Там, Трамп встречается с тем же Рубио и говорит: так, ребята, вот мы сейчас сделаем очень все классно. У нас есть официальная дипломатия. Марк, ты молодец, ты давай веди, говори, что необходимо. А есть, значит, неофициальная дипломатия. Уитков, он мастер неофициальной дипломатии. И мы сейчас совместим официальную и неофициальную и получим то, что нужно, потому что официальная дипломатия никак не способна добиться тех успехов, которых способны добиться настоящие мастера сделок, договариваясь там под ковром, ну и так далее. Вот примерно так все происходит. И пока Рубио это терпит, но, конечно же, его выражение о том, что не надо вести переговоры через прессу, это ровно про это. И, конечно же, утечки в прессу – это утечки прежде всего с подачи того же Уиткофа, там, самого Трампа, еще людей из их окружения, которые, да, таким образом прощупывают почву. Опять же, это нормально, и утечки в прессу – это нормально, и все правительства и страны всегда этим занимались, занимаются и будут заниматься. Вопрос просто в том, что нет единой стратегии. Есть тактика, и вот эта тактика, она тоже очень, она такая шаткая история, а стратегии нету. Потому что Трамп не стратег. И это, кстати, то, что, на мой взгляд, их тоже с Путиным роднит конкретно сейчас. Потому что ну, нет стратегии, прям далеко идущей на десятилетия вперед, ни у Путина, ни у Трампа. Есть тактические задачи, которые они оба решают. И пока, ну, так себе. Если, кстати, вот делать прогноз, то, опять же, тут либо я сейчас закладываю там, 30% на то, что все-таки удастся Трампу там, договориться с Путиным тактически и с Зеленским, и они все-таки объявят о перемирии, там, условно, 30-дневном перемирии, хотя с каждым днем надежда на это вот все меньше и меньше. Но я оставляю на это, говорю, 30%, что все-таки сейчас удастся договориться, в первую очередь, Трамп с Путиным, о том, что да, хорошо, давайте тактически объявим, это важно, я пожму тебе руку, и, возможно, они действительно, как Трамп ожидает после очередных переговоров, встретятся, и вот состоится это торжественное официальное рукопожатие, это может состояться. Но больше значительно я сейчас поставил бы на то, что не получится, потому что Трампа переубедят. Трампа все-таки убедят в том, что его рукопожатие с Путиным будет воспринято американским обществом как признак слабости и поражения плана закончить войну, а не победы. Вот мне кажется, что сейчас, вернее, не кажется, а я знаю, что сейчас основная дискуссия в штабе Трампа с точки зрения пиара, она разворачивается именно в этом направлении. Вот как это будет воспринято? Ему, конечно же, показывают опрос Fox News последний, согласно которому рейтинг его одобрения за 100 дней ниже рейтинга любого другого президента за последние 20 лет. И Трампа это очень беспокоит. Если кто-то скажет, а что ты взял, что его это беспокоит? Вот что, в его голову залез Кучер, да? Нет, я не залез в его голову. Я читаю Truth Social и посты Трампа. Потому что за сегодняшний день рядом с постом, вот, собственно, там несколько постов он опубликовал, и тот, который сейчас цитирует русскоязычные медиа про удары по Киеву. Это только один из постов. Там рядом посты наезда на демократов опять. Там рядом посты, какая у нас классная граница закрытая, и мы будем продолжать в том же духе. И там же рядом пост о том, что я Теду Тернеру еще говорил, что необходимо отказаться от этих глупых опросов, которыми пользуется Fox News. Эти опросы ничего не стоят. Что это за дурацкие опросы? Ну, то есть, очевидно, просто Трамп выходит и говорит, ребята, меня страшно волнуют эти опросы. Меня ужасно они беспокоят. Я просто переживаю каждый раз, когда я вижу такие опросы. Потому что этот опрос публикует не CNN, не NBC, не CBS, никто из тех, кого Трамп называл традиционно fake news. Это опрос, который публикует Fox News. Надежда и опора консервативных американцев. Так что ему это не безразлично, и, повторяю, прямо сейчас, уверен, идет дискуссия на тему того, как отразится на рейтинге Трампа его возможная встреча и рукопожатие Путина.
А Дональд Трамп еще и говорит, что он с Джеффри Голдбергом будет встречаться. Вот буквально сегодня он опубликовал в Truth Social, что вот сегодня, попозже чуть-чуть, я встречусь не с кем-нибудь, а с Джеффри Голдбергом, главным редактором The Atlantic, тот самый Джеффри Голдберг, который был добавлен в секретный чат в Сигнале. И там уже в Truth Social пишет о том, что да, вот он про меня столько писал, и столько хоакс, он столько всего придумал. И вот я с ним поговорю, и просто я согласился на интервью, вот я сейчас просто открыла этот пост как раз, я согласился для интервью только из любопытства. Вот I'm doing this interview out of curiosity. Ну вот Дональд Трамп все-таки хочет, получается, вести какой-то разговор, хочет все-таки, как ты говоришь, хочет с кем-то выстраивать какие-то хотя бы отношения, ну или может показывать, что он прав. То есть мы не можем говорить тогда, вот есть эти опасения, что это все, это авторитаризм, может быть, мягкий авторитаризм, но это авторитаризм, что это все, это что-то ужасное происходит. Но мы наблюдаем эту мягкую версию авторитаризма?
Я все-таки скорее пока не согласен, что мы наблюдаем прямо что-то страшное. Много происходит неприятного, безусловно, да. Но пока, вот когда я вижу, читаю в Фейсбуке просто все, завтра Америка перестанет быть демократией, Трамп совершает авторитарную революцию, я все-таки настаиваю на том, что Трамп пытается совершить такой поворот управления государством в сторону авторитаризма, но это близко, не похоже на то, что происходило в России или в Турции. Сравнивать это просто, ну, на мой взгляд, бесполезно, именно потому что если мы разберем каждый конкретный кейс, ну, например, вот кто-то на днях, я сейчас не помню, кто-то в Фейсбуке опубликовал ссылку на инициативу Трампа о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, что типа все, смотрите, с завтрашнего дня произойдет то же самое, что произошло в свое время в нацистской Германии, когда Гитлер получил чрезвычайные полномочия, и вы знаете, чем это закончилось. Ну, во-первых, этот документ опубликован на странице Белого дома в середине февраля. И с середины февраля ничего не произошло в этом направлении вообще. Этот документ не стал законом. Это просто один из эпизодов. Но крика вокруг этого очень много. То же самое касается многих судебных решений Трампа, вернее, не судебных, а указов Трампа, которые, как мы знаем, либо приостановлены, действия которых приостановлены, либо вообще заблокированы американскими судами. И вот это противостояние судебной системы продолжается, и я не вижу пока серьезных каких-то вообще побед Дональда Трампа на этом пути. Опять же, если мы посмотрим, как Дональд Трамп призывал уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и затем, в итоге, после того, как ему объяснили, что он не может это сделать, ну, никак, до... и так срок полномочий Пауэлла истекает, по-моему, в мае следующего года, и Трамп его назначил, и в свое время потом он переназначил Байден, и сейчас Трамп его раньше времени уволить не может. Юристы Трамп проконсультировали, Трамп после этого сделал заявление, что он не будет добиваться его увольнения. То есть вот опять этот откат. Вот, Трамп отменяет не раз уже отмененное, отмену всего отмененного. Мы это наблюдаем. Что касается взаимоотношений с прессой, то еще раз, конечно, Трамп, я думаю, что смотрит на Путина и просто мечтал бы, чтобы американская пресса писала о нем так, как о Путине пишет российская пресса. Ну, наверное, он об этом бы мечтал. Но при этом, и, наверное, бы он мечтал, чтобы вот так же, как у Путина, Алишер Усманов владеет империей «Коммерсант», еще там другие его друзья, Ротенберги и Ковальчуки владеют там еще рядом крупных медиа. Наверное, он бы хотел, чтобы, да, вот его друзья стали бы собственниками ведущих американских медиа. И да, безусловно, происходят попытки, закулисные, теневые попытки там, купить долю в акционерном капитале, но успехов пока в этом направлении я тоже особо не вижу. И поэтому Трамп действует так, как он привык действовать, а именно демонстрировать, опять же, искусство сделки. Он производит впечатление на главных редакторов, на ведущих, на самых популярных журналистов и комиков. Опять же, история с Биллом Марром, классический пример, да, который ругал Трампа практически в каждом своем шоу. Трамп в итоге предъявил даже там типа какой-то... Трамп предъявлял ему постоянно упреки в том, как он его поливает, называл его самыми разными ужасными словами. Билл Марр в итоге попросил своих сотрудников составить список этих ужасных слов. Они встретились с Трампом в Белом доме, они пообедали, Трамп ему показал Белый дом, и Билл Марр вышел и рассказал, что на самом деле Трамп прям чудесный, замечательный. Ну, я немножко утрировал, не говорил, что он чудесный, но он говорил, что человек, которого мы видим на экране, и человек, которого увидел я в личном общении, это разные люди. Это был, конечно, комплиментарный отчет об этой встрече, но я думаю, что Трамп получил таким образом союзника в лице популярнейшего, одного из популярнейших американских комиков. При этом, опять же, мы знаем, как уже и над Марром, и над этой встречей поиздевались американские журналисты и другие комики. Один из них написал целую статью в «Нью-Йорк Таймс», «Обед с Гитлером», сравнил вот это все. Ну, то есть Америка живет, что мне нравится, я наблюдаю жизнь. Я наблюдаю, безусловно, активную попытку ограничить там, определенные свободы и много чего изменить, и в лучшую сторону, и не в лучшую. Но я наблюдаю очень серьезное сопротивление организму. Ну, то есть это как, вот, когда человек заболел, и у него повышается температура, что является реакцией организма. Организм борется с вирусом. Вот у Америки, безусловно, сейчас повышенная температура. Она приличная. Она там серьезно за 38. Она там не 40, да, еще и близко не 40. Но она так вот серьезно за 38. А организм колбасит, лихорадит. Но этот организм борется. Поэтому и я уверен, вот здесь у меня нет вообще ни йоты сомнения, что организм победит эту болезнь. Да, она оставит определенные, она оставит определенные, как это называется, там, после ковид у многих.
Иммунитет.
Я забыл. Ну, конечно, она повлияет на иммунитет. Она ослабит этот иммунитет. Конечно, она оставит определенные последствия, которые еще будут ощущаться долгое время. Наверное, этими последствиями будут пользоваться конкуренты этого организма. Да? Многие будут еще долго вспоминать Америке. А вот помните, какие вы были? А помните, что вы сделали? А мы как мы вам можем доверять? Вот все такое прочее. Но, тем не менее, я думаю, что Америка худшее из того, что Трамп пытается сделать, переборет. А то хорошее, что он тоже пытается сделать, но просто он плохо это делает. То есть то, как он это делает, это плохо. Ну, то есть он пытается, там, допустим, удержать там, американские технологии в Америке. Да? Он пытается организовать работу ведущих американских вузов так, чтобы их выпускники, чтобы среди их выпускников было больше американцев, чтобы американские ученые работали на Америку, а не там на Китай или Индию. А в самом начинании ничего плохого нет. То как он это делает, да, это плохо. И опять же, университеты этому очень активно сопротивляются. Кто-то в большей степени, как Гарвард, кто-то в меньшей степени, как Колумбийский университет, но сопротивляются, процесс идет. Поэтому, повторяю, да, я думаю, что, короче, не боюсь я наступления диктатуры в Соединенных Штатах. Возможно, в худшем случае будет сумасшествие типа маккартизма, который, напомню, продлился несколько лет. Я не исключаю, что Америка еще пройдет через очень непростые и плохие времена для любителей свободы и демократии. Но переживет.
Ну, вот Дональду Трампу, наверное, показывают не только рейтинги, которые у него падают, в общем-то, и мы это наблюдается очень отчетливо, и тревога разливается по Соединенным Штатам в связи с экономикой, но и вот такие рейтинги, в том числе, это же, ну, просто это цифры, которые есть, и победа Дональда Трампа, вот по процент, так сказать, в сравнении с другими президентами, самый низкий процент у Дональда Трампа в 2016 году, потом Буш 2000 года, Кеннеди, ну просто Кеннеди, понятно, была очень поляризующая фигура, Никсон 1968 год, и вот Трамп, вот 2% у него перевес. Вот, наверное, такой 2% пункта, вот, вероятно, и это тоже Дональд Трамп видит, но сейчас в США мы все говорим, конечно, и про Трампа бесконечно, и про разных политиков, но про демократическую партию, как мы уже обсуждали, кажется, вообще ничего не слышно абсолютно. Вот этот новый этап какой-то может наблюдаться у США в смысле центризма, потому что в эпоху Трампа, кажется, уже так выглядит это, что в американской политике центризм — это какая-то ширма. То есть как будто бы это ширма для отсутствия настоящих убеждений, жестких убеждений. А центр — это как будто не позиция, а попытка избежать ответа. Но мне всегда казалось, что наоборот, как раз Билл Маар, такие люди, центристы, это те, кто может спасти, скажем так, демократию, потому что эту поляризацию как-то немножко отвести в сторону и, наоборот, привести США в центр и так далее. Вот при этом, ну, мы видим, как Берни Сандерс и Алехандро Окасио-Кортес, например, их страшно сейчас критикуют, они летали на частном самолете на свои мероприятия. Вот они их называют champagne socialists, даже не знаю, как это правильно назвать, шампанные социалисты, социалисты с шампанским в частных самолетах, вот такие вот социалисты в США. То есть в действительности
поляризация... Шампанный социалист, мне, кстати, нравится, прямо готовый мем на русском языке, шампанный социалист Александра Филипенко. Поздравляю, прекрасно украду.
А вот как раз это что, шампанный социализм этот, вот центризм вообще в США существует в политике? Или, можно вообще говорить про в старых вот этих вот мерках? Вот здесь правое, здесь левое, вот тут центр, он вообще где-то есть?
Ну, смотрите, совершенно понятно, совершенно, на мой взгляд, понятно, что если мы сейчас возьмем речь, допустим, любого американского президента-демократа 60-х годов или даже там 70-х, даже Картера, или Билла Клинтона даже, начало 90-х, середина 90-х, то мы поймем, что вот это центризм. Если мы возьмем, опять же, речь, не знаю, Рональда Рейгана, там, по целому ряду вопросов, то мы тоже поймем, что это с сегодняшних позиций скорее центризм, при том, что уж казалось, куда было там быть правее Рейгана в свое время. Да, одна из главных бед, наверное, даже главная беда американского общества после 16-го года, именно после 16-го года, после прихода в Белый дом Трампа, это как раз такая уже именно поляризация, что правые стали еще правее, а левые стали еще левее. И вот, кстати, воспользуясь случаем, я только что у себя на YouTube-канале выпустил разговор с Васей Обломовым, который певец, музыкант, поэт, который живет в Штатах уже несколько лет, но он все равно из такой новой эмиграции, потому что он не так давно приехал, и он живет, вот он делится со мной совершенно бытовыми впечатлениями об Америке. Он рассуждает не как политолог, не как обозреватель, а просто рассказывает про жизнь. И вот его главное впечатление – это то, что говорит, ну что ж такое-то? Я похвалил там, где-то сказал, что вот этот Трамп сделал правильно. Все, меня тут же записывают трамписты, равняют землей, что я противник свободы слова, всего остального. Стоит только сказать, что здесь Трамп сделал неправильно, или вот тут вот демократы молодцы, сразу же меня записывают в леваки, в левые радикалы и так далее. Это действительно американская серьезная проблема, которая случилась, и она очень мешает появиться нормальному центру, потому что что такое нормальный центр? Центр – это как раз тот, который находится ни слева, ни справа, и одновременно находится и слева, и справа. То есть центр – тот, кто старается взять лучшее слева и взять лучшее справа, и за счет этого укрепить свое положение. Да? Вот этот центр, он становится способным стоять на двух ногах только тогда, когда он на этих двух ногах и стоит. Одна нога левая, другая нога правая. А туловище оказывается в центре, оно поэтому стоит. А когда ты стоишь на одной ноге, на левой, да, то ты менее устойчив. Когда стоишь на правой ноге, ты тоже менее устойчив, тебя легко сбить с ног. Поэтому по-хорошему центр тот стоит на обеих ногах. Но, соответственно, когда стоишь на обеих ногах, это предполагает, что ты, значит, будешь вспоминать риторику и одних, и других. И ты будешь здесь соглашаться с демократами, здесь будешь соглашаться с республиканцами. А это, как совершенно правильно вы заметили, воспринимается как проявление слабости, как отсутствие позиции, как, соответственно, и вашим, и нашим. При том, что, скажу для многих наших зрителей наверняка неприятную вещь, я считаю, что принцип «и вашим, и нашим», если его не воспринимать как проявление бесхребетности, ну, наверное, меня в этом сложно упрекнуть, то это нормально. Ты хочешь, да, чтобы было хорошо и тем, и другим. Ты стараешься договориться, ты стараешься использовать лучшие стороны и этих людей, и этих. Потому что в каждом человеке, как говорила моя бабушка, есть говно и солнце. Так давайте работать, значит, с солнцем, да, и стараться помогать каждому человеку, каждой политической силе проявить лучшее. И вот, вот на чем основа центра. И та самая золотая середина. Напомню, опять же, что такое золотая середина. Откуда появилась фраза? Там сидел истощивший себя аскетизмом Будда на берегу реки, кожи да кости остались. Значит, и проплывал по реке, проплывала лодка, в которой сидел отец с сыном. И отец учил сына, рассказывал ему, как правильно играть на ситаре, индийском музыкальном инструменте. Говоря, что если ты струну натянешь недостаточно сильно, она будет провисать, ты не сможешь играть. А если ты ее натянешь слишком сильно, то она лопнет нафиг, и ты тоже не будешь играть, сынок. И, соответственно, Будда услышал, и пам, о, вот она. А действительно, как хорошо сказано, золотая середина, давайте будем практиковать срединный путь. Вот, собственно, центр на этом основан. Поэтому после этой философии очень конкретно. Да, нет сейчас в Соединенных Штатах Америки ярких политиков-центристов. они вытеснены либо налево, либо направо. Есть общественные деятели, журналисты, которые стараются быть центристами, которые тут же попадают под очень серьезный огонь критики либо с одной стороны, либо с другой. Движения как такового нет. Откуда ему взяться, непонятно. Потому что понятно, что там упомянутые вами тот же Берни Сандерс. Ну, Берни Сандерс старик, и ну, просто в силу возраста никак не может выступить лидером даже крайне левых. Окасия Кортес, она уже свою репутацию угробила как раз как совсем левая, поэтому она никогда не будет пользоваться серьезной популярностью в Штатах. Есть такой персонаж, замечательный, как Джордж Клуни, например, да, автор популярнейшего идущего сейчас на Бродвее спектакля, который до этого мы все знали в виде художественного фильма, который вышел сколько там уже 20 с небольшим лет назад. И как там?
Доброй ночи,
good luck and good night, да. Доброй ночи и удачи. И который, напомню, опубликовал статью в «Нью-Йорк Таймс» еще в прошлом году, рано, когда сказал, что демократы должны привести нового лидера, Джо Байден должен уйти. Вот. А есть такие люди, как он, которые видят опасность в том, что делает Трамп, которые хотят этому противостоять, которые при этом считают, что демократической партии нужны новые лица. Я все жду, когда Клуни сам выступит в качестве этого нового лица. Когда Джордж Клуни станет таким демократом, таким Шварценеггером от демократов, таким новым Рейганом. Мне кажется, у него для этого как раз есть все. Но пока сам Клуни призывает демократов сплотиться вокруг других фигур. В частности, вспоминает фигуру чернокожего американского губернатора, который, ну, опять же, это призыв, но пока я не вижу какого-то серьезного движения. Есть заявление, как мы знаем, Байдена, который недавно выступил, публично осудил Трампа. Есть заявление Хиллари Клинтон, но это, опять же, все истеблишмент, старый эшелон демократической партии. С нетерпением ждем оформления некого нового движения, которое, на мой взгляд, родится все-таки даже не столько из рядов демократической партии, сколько на низовом уровне из представителей штатов. Сейчас стали популярными инициативы вроде создания такого всеамериканского конгресса, на который соберутся представители штатов и будут обсуждать альтернативу и левым демократам, и трампистской республиканской партии. И там будут участвовать и демократы, и республиканцы. Но, извините за такой, говорю, длинный ответ на вопрос, короткий ответ – пока центристов, ярких, сильных центристов днем с огнем.
А вот Клуни действительно такой, может, серый кардинал окажется демократической партии, хотя он не совсем серый кардинал, он всегда поддерживал активно демократов и много денег собирал, и вел разные мероприятия и так далее. Ну а сейчас действительно в связи с этим шоу на Бродвее у него очень много интервью, и действительно он поддерживает тех или иных политиков, говорит, называет целые списки, там говорит о том, каким образом, куда он думает лучше двигаться и так далее, но непонятно действительно, как он дальше будет влиять. А в какой-то момент казалось, что серый кардинал, но тоже не серый, а наоборот, очень яркий кардинал республиканской партии, очень богатый кардинал республиканской партии Илон Маск, абсолютно всесильный, совершенно вездесущий. И такая у него история взлета его буквально в овальный кабинет, прямо к Resolute Desk, прямо к столу Дональда Трампа, к столу президента, прямо он проник моментально. И кажется, вот эта история взлета, она же история падения Илона Маска в Вашингтоне. Это для меня чуть ли не метафора всей вот этой трампистских этих 100 дней первых. То есть вот человек, который обещал разрушить систему, сэкономить там, не знаю, миллиарды долларов, а закончил скандалами, внутренними противоречиями и падением акций собственной компании Tesla. Насколько вам кажется, вот изнутри успешен этот эксперимент Маска, и кому вообще он выгоден, если он кому-то выгоден?
Ну, смотрите, Саша, опять же, изнутри, я думаю, очевидно всего тем тараканам, которые живут в голове Илона Маска. Вот они находятся действительно изнутри. И они могут четко свидетельствовать, как им там сейчас ползается, да, вот как вообще, что там происходит. Потому что, ну, или на худой конец самому Илону Маску, в том смысле, что он действительно потерял, что он приобрел. Для меня, по-моему, мы частично этого уже касались, принципиальным является тот факт, который уже факт, подтвержденный очень многими обозревателями, представителями самого Маска, что для него окончательное решение Трампа ввести тарифы, когда он ввел и объявил об этом, стало сюрпризом. Он уговаривал Трампа этого не делать, Трамп его не послушал. И даже вот первоначальное объявление, да, он потом ввел этот 90-дневный стоп, мораторий, паузу, но, тем не менее, он не посоветовался с Маском. А их союз, по представлению Маска, все-таки предполагал советоваться, что общение должно быть таким тесным. И опять же, для меня тот факт, что Маск исчез из публичного поля в последний уже почти месяц, мы о нем не слышим. Ну, есть где-то какое-то заявление, где-то какое-то небольшое интервью, но ничего серьезного, большого, никаких заявлений таких Маск не делает. И мы не слышим о том, что он участвует в заседании правительства, спойлер, не участвует. Вот было то заседание правительства, на котором как раз они поспорили с Шоном Даффи, министром транспорта, и с Марко Рубио. И после этого было его появление на одном из заседаний короткое, и потом больше не было. Я, честно, не знаю, как часто они собирались, но собирались они каждый день или через день, или там, раз в неделю. Но вот из того, что мне рассказывают американские обозреватели политические, которые присутствуют там, после этих заседаний, общаются с участниками этих заседаний правительства, кабинета Трампа, они говорят, что нет, Трамп, Маск все, как бы, не ходит больше. Да? Это о чем-то говорит. Конечно же, можно вспомнить, и опять же, там апологеты связки Трамп-Маск, они сейчас выступят, напишут там в комментах, что а Маск не говорил, что до 1 мая, все, до 1 мая, ну вот он поработал, сейчас 1 мая уже совсем-совсем близко, и поэтому Мавр сделал свое дело, дальше пойдет заниматься другими проектами. Помните, как мы с вами, по-моему, в нашем первом совместном таком стриме в обсудим, говорили о том, что а дальше Трамп пошлет его на Марс. Это как раз, вот, Саш, вы предположили, мне показалось очень красивым предположением. Но это, тем не менее, совершенно понятно, что когда у тебя все получается в связке с твоим боссом, когда все прекрасно работает, со всеми чудесные отношения, твоя реформа венчается успехом, и все тебя хвалят, ты не уходишь в тень вот так вот серьезно. Нет, и у тебя нет конфликтов с Рубио или с Даффи. Нет, ты можешь, конечно, сказать, что да, я как собирался, сейчас официально покидаю свой пост, но буду продолжать оставаться рядом с Дональдом Трампом, но при этом ты in the spotlight, да, ты в лучах прожекторов, потому что у тебя все получилось, и тебя все хвалят. Такого нет, Маска не хвалят, у него явно не получилось так, как планировалось. Ведомства не выполнили его рекомендации тоже по сокращениям. Не Госдепартамент, который сократил часть людей, но далеко не в том формате, в котором хотел Маск. ФБР вообще никого не сократило, согласно рекомендациям ДОЖа. Там Министерство финансов тоже никого сокращать особо не стали. В итоге сократили довольно много людей, но, что называется, простых американцев, простых госслужащих. И служащих тех структур, которые, ну, не из Вашингтонского болота. Я уже упоминал, и не только я, тот же Atlantic Monthly публиковал, и другие американские издания, рассказы голосовавших раньше за Трампа и потом разочаровавшихся сотрудников национальных парков, например, которые были рейнджеров, которые были уволены в результате этого сокращения. Все-таки план-то был какой? Болото вашингтонское осушить? Вот разобраться с этими Beltway Bandits, ребятами внутри кольцевой дороги, большими крупными компаниями, фондами, которые зарабатывают на предоставлении консультативных услуг Белому дому и лоббировании и распределении денег, которые выделяет федеральное правительство. Но пока, ну да, окей, там «Голоса Америки» нету, «Радио Свободы» практически нету. Это означает USAGM. Это одна из структур, которая все-таки, ну точно, была не самым крупным, скажем так, не самым крупным и богатым агентством. Да, есть крупные фонды, типа того же Freedom House, который занимался обеспечением, соблюдением свободы, перекачивал огромные деньги. С этим фондом не так все хорошо. Да, программа USAID, которая была связана с Госдепартаментом. Да, расформирован GEC, Global Engagement Center, Центр глобального взаимодействия, который занимался противодействием российской дезинформации. Занимался, к слову, плохо. И вот что касается расформирования GEC, то, опять же, сейчас это подают как инициатива Трампа, но я, например, совершенно четко знаю, у меня на тему хороший инсайт, что этот GEC должен был быть расформирован, планировали его закрыть еще в прошлом году, еще при администрации Байдена. И если бы пришла Камала Харрис, то, скорее всего, произошло бы то же самое. Просто, ну, просто перепрофилировали бы и функции противодействия российской пропаганде, передали бы какой-то другой структуре, возможно, бы создали новую. То есть я к тому, что на этом мы уже уходим в сторону. Смысл в том, что, еще раз, да, точно так же, как 100 дней Трампа, это не стремительное возвращение Америки величия и не стремительное погружение Америки в золотой век. Как помните, что Трамп сказал в самом начале, что вот сегодня я, все, меня избрали, начинается золотой век Америки. Вот просто here and now, да, золотой век Америки. Вот, ну, не наступил золотой век Америки пока. И точно так же 100 дней Маска не увенчались успехом. Кстати, отдельно, опять же, потому что часто очень пишут, и я вижу там и без меня вам пишут, и мне пишут в YouTube, и куда только не пишут, что чего вы хотите? Не надо воспринимать буквально. За 24 часа никто не собирался войну заканчивать. И 100 дней – это мало. Дайте президенту время. Значит, два момента специально предлагаю всем подумать, кто так говорит. Первый момент. Никто президента за язык не тянул. Президент мог бы выйти и сказать, что да, золотой век Америки начнется, но примерно через полгода, через год, а может быть через 5 лет. Мы сейчас заложим основы для этого золотого века, поэтому не ждите быстрого. Но нет, президент сам писал, что если вы выберете Харрис, то завтра начнется рецессия. А если вы выберете меня, то завтра начнется золотой век. И вот он начался, и у нас уже все так замечательно и классно. То есть никто не мешал ему вести себя иначе, но он обещал именно сразу. И в течение 100 дней уж точно, конечно. Хоть какие-то, ну, мощные движения на пути к этому золотому веку мы не видим пока. Вот я что-то смотрю по сторонам. Я диктатуры не вижу, но и золотого века я никак не могу увидеть. Америка как жила рядом со мной. Дома, люди, магазины, рестораны, автозаправки, газеты, онлайн. Вот как все происходило, так все и происходит. Да?
А кстати говоря, вот 100 дней, что главное в этих 100 днях? Что, вот что-то вы узнали новое о США или, наоборот, подтвердили, может быть, какое-то свое знание о США за эти 100 дней?
А вот тут как раз этот самый второй аргумент, то есть первый аргумент и предложение людям – это еще раз вспомнить о том, что сам Трамп обещал быстрые перемены. И второе – то, что, ну, быстрых перемен же ему удалось добиться. Действительно, за эти 100 дней, ну, много чего удалось. Конечно же, ему удалось уронить доверие к Соединенным Штатам среди союзников Соединенных Штатов. Это точно удалось. Вот для этого хватило даже не 100 дней, для этого хватило первых 2 недель его президентства. Удалось значит, обеспечить обвал фондового рынка и достаточно серьезные потери для американских там, пенсионеров, например, или готовящихся пенсии. Да, удалось, это тоже произошло. Это достаточно серьезная штука, которая повлияла на американскую экономику, что бы там ни говорили о разнице фондового рынка и реальной экономики. То есть, на самом деле, Трампу удалось много чего сделать. И, ну, и, кстати, да, границу, действительно, он, мы с вами тоже это обсуждали, и границу закрыл. Хотя, опять же, и здесь, говорю, остается, но все равно количество депортируемых не выше, чем было депортировано за тот же отрезок времени при Байдене.
И... Но при этом пересечение границы значительно ниже с 2000
года. Пересечение ниже, безусловно, да. Пересечение ниже, конечно, пересечение границы ниже. Есть еще вещи, которыми голосовавшие за Трампа очень гордятся. Это все-таки, в первую очередь, запрет трансгендерам участвовать в женском спорте. И я, кстати, здесь сейчас без особой иронии говорю, потому что эти люди, они обычно это презентуют как... Говорят, ты не понимаешь... Это не только про трансгендеров в женском спорте, это, в принципе, про отмену вок-культуры и про отмену вот всех этих демократических перегибов. Да? Это про нравственность, это про ценности. Демократы ужасно раздражали огромное число людей именно этим. И вот сейчас этот процесс остановлен. Да, здесь можно констатировать, что, безусловно, риторика в обществе изменилась. И да, теперь... Наверное, если я завтра постучусь, захочу получить работу в американской телекомпании, то мне не скажут, что ты белый мужчина средних лет, который стрейт, да, и у которого нет вот никаких еще. Вот если бы ты был там не стрейт, если бы ты не был белым мужчиной, а лучше не был бы мужчиной, ко всему прочему, и если бы у тебя там еще была какая-то инвалидность, вот тогда тебе было бы сильно проще. Потому что я это слышал. У меня был замечательный разговор, это было реально очень смешно. Как могу там развлечь в качестве лирического отступления. Несколько лет назад был у меня разговор с одной очень известным продюсером суперизвестного американского шоу вечернего. Мы просто общались, и в какой-то момент, у меня не было особых планов там работать, я не сатирик, не комик, просто вот я поинтересовался, говорю, слушай, а вот если бы я захотел работать в вашей компании сейчас? И она сказала, что, слушай, говорит, ну ты что, без шансов? Я, говорит, женщина, еврейка, там три года подряд не смогла получить позицию, ждала, потому что передо мной брали на работу... там нацменьшинство, серьезные там женщины с инвалидностью взяли и все остальное. Вот я в итоге типа вот через 3 года смогла. А ты, говорит, ты что, посмотри, там русский мужчина, белый, значит, у тебя все в порядке вроде с, там, со здоровьем, фу-фу-фу. А, там, опять же, я сейчас стараюсь просто там особо не хвастаться, она сказала, ты выглядишь не слишком старым, а это минус. Потому что если бы тебе было, там, скажем, за 60 серьезно, или бы ты так выглядел, тогда, в случае, если тебя не берут на работу, ты мог бы на эйджизм пожаловаться. А так, соответственно, типа, ты еще и даже, ну-ка, вообще никак, то есть просто до свидания, еще русский. Да? И когда в конце этого обеда я предложил оплатить счет, и я его в итоге оплатил, она, значит, сказала там, типа, are you sure? Да? Ты уверен? Потому что, ну, у меня прекрасная работа, а у тебя она вообще то ли есть, то ли нет. И я тогда улыбнулся и сказал, ну, after all, I'm a white Russian male, да? На что она ответила, yeah, that's all they're now good for. Значит, типа, ну, конечно, да, это то, на что вы теперь годитесь. Так вот, с этой точки зрения сейчас другая ситуация. Сейчас так уже не скажут. Сейчас будут смотреть на профессиональные качества, там, первое, или как минимум говорить о том, что они будут смотреть на профессиональное качество, а там уж посмотрим. То есть я к тому, что для большого числа американцев это действительно достижение Трампа. Хотя конкретно я считаю, что прекрасно могли бы жить и с программой инклюзивности, и меньшинств, и, значит, гендерного равенства и все остальное прочее. Я не считаю, что это, что это прямо вот так прям маятник этот качнулся ужасно. Вот я не согласен с тем, что он прямо грандиозно так зверски страшно качнулся. Но that's about it, как они говорят. Это практически все. То есть, опять же, сегодня Трамп, конечно же, написал, что с границей чудесно, что инфляция упала. Трамп написал, что яйца без проблем. У себя в Truth Social, опять же, он написал, что яйца, пожалуйста, покупайте, все, яйца, все хорошо, мы все притормозили, мы все проблемы решили. Но это, увы, не совсем так. И инфляция, с инфляцией проблема не решена заметно. Поэтому, резюмируя, нет, не приходит Трамп к своим 100 дням в суперпраздничном настроении. К сожалению, ни на одной из многочисленных линий фронта, политического фронта, на которую он планировал одержать однозначные, несомненные, крутейшие победы.
Ну и будем мы дальше наблюдать за 100 дней, дольше 100 дней и так далее. Ну вот и тарифы Дональда Трампа тоже каких-то побед особых не принесли. Как сейчас грустно шутят, тарифы Дональда Трампа не работают. Ну а вы пробовали их выключить, а потом включить обратно. Ну вот через некоторое время, может быть, их будут и включать обратно. Станислав, спасибо большое, что присоединились. Всех призываем подписываться на YouTube-канал Станислава Кучерова в описании к трансляции. Вы найдете ссылку, и, конечно же, разговор с Васей Обломовым обязательно нужно посмотреть. И на Телеграм, кстати, на Телеграм Кучер тоже подписывайтесь, пожалуйста. Ну и подписывайтесь, конечно же, на Breakfast Show, если вы вдруг еще не подписаны, на Телеграм Плющев, на Elections 2026 тоже подписывайтесь, пожалуйста, Телеграм. Ну и, конечно же, каждый день Breakfast Show завтра тоже будет в 9 часов по московскому времени. Обязательно ждите. Спасибо. Пока.